В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Валентину Барышникову.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах в детском доме. В Назране совершено нападение на министра здравоохранения Ингушетии. Растет число жертв землетрясений в Индонезии. В Турции произошел взрыв. В Нижнем Тагиле вынесен приговор обвиняемому в издевательствах над воспитанниками сотруднику детского дома для сирот, отстающих в развитии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Светлана Толмачева.
Иван Солдатов за издевательство над несовершеннолетними воспитанниками приговорен к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он также обязан выплатить компенсацию морального вреда 2 пострадавшим в размере 7 и 10 тысяч рублей. Такой вердикт по статьям неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязания вынес Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. В ходе судебного процесса 11 пострадавших детей-сирот подтвердили, что все сказанное в обвинительном заключении правда. Следствие доказало, что в детдоме не соблюдались права несовершеннолетних. В качестве наказания детей лишали пищи, полноценного сна и отдыха. Иногда они были вынуждены спать несколько ночей на голом полу. По мнению прокуратуры, руководитель детдома Любовь Солдатова знала, но не препятствовала этому. В отношении бывшего директора также ведется уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Светлана Толмачева, Радио «Свобода», Нижний Тагил.
В Назране совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Автомобиль, в котором он находился, был обстрелян сегодня днем. Никто не пострадал, ведется поиск нападавших. Адвокаты бывшего главы Минатома России Евгения Адамова обратились к властям с просьбой освободить его из-под стражи в связи с ухудшением состояния здоровья. Соответствующие телеграммы направлены президенту, генпрокурору и уполномоченному по правам человека, сообщил адвокат Тимофей Гринев. По его словам, сегодня у Адамова, находящегося в следственном изоляторе, случился уже 3-й сердечный приступ. Экс-министра обвиняют в хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. Большинство жертв пришлось на чрезвычайно плотно заселенный район Бантул. Свыше 45 тысяч человек ранены. О поставках на остров гуманитарной помощи говорит представитель Международной организации по вопросам миграции Пол Дилан.
Я считаю, ситуация на Яве резко улучшилась за последние приблизительно 3 суток. Налажена регулярная доставка продуктов. Срочно выработанный механизм по обеспечению пострадавших предметами первой необходимости действует, набирая скорость.
Говорил представитель международной организации. В Стамбуле произошел взрыв. 14 человек ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Взрыв произошел на 1-м этаже 5-этажного здания в стрелковом тире, где проводили плановые учения сотрудники службы безопасности частного банка. 3 из 14 пострадавших находятся в реанимации. Полицейские отрицают версию теракта. По их версии, причиной взрыва стала утечка газа или технические неполадки в вентиляционной системе. По свидетельству очевидцев, взрыв был такой силы, что частично разрушил здание. Охранники не первый год проводят учения в этом тире. Все было как обычно. Мы стреляли, потом решили перекурить. После этого раздался взрыв. В результате взрыва начался сильный пожар, который в течение нескольких минут охватил все здание. Прибывшие к месту происшествия пожарные потушили огонь и эвакуировали находящихся в здании людей, в том числе нескольких подростков. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода, новости.
Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава утверждает, что Москва заявлениями и действиями пытается оспорить территориальную целостность Грузии. Подтверждением тому, по его словам, является ввод в Южную Осетию дополнительных подразделений российских миротворцев. Хаиндрава считает его нарушением существующих договоренностей. Российская сторона возражает, что все происходит в рамках плановой ротации. В Узбекистане закрыто представительство еще одной американской неправительственной организации Совета по сотрудничеству в сфере образования и изучения языков. Решение о закрытии вынес Ташкентский городской суд по иску Министерства юстиции. До этого в Узбекистане уже были закрыты офисы нескольких американских неправительственных и благотворительных организаций. Правительство Ирака обсудит с американским командованием создание ясных правил проведения рейдов и задержания подозреваемых. Такое решение принято премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики в связи с сообщениями об убийстве в прошлом году военнослужащими США безоружных жителей города Эль-Хадита. Военный представитель США Уильям Колдуэлл заявил, что трагический инцидент в Эль-Хадите не является типичным, и любое неэтичное и преступное обращение с мирными иракцами будет сурово караться. Накануне президент США Джордж Буш заявил, что обеспокоен обвинениями в причастности американских морских пехотинцев к убийству 24 мирных иракцев.
В корпусе морской пехоты служат достойные мужчины и женщины, понимающие правила войны. Если обвинения подтвердятся, корпус морской пехоты сделает все возможное, чтобы подобное не повторялось, и чтобы виновные понесли наказание.
Сказал Джордж Буш. Иран готов к диалогу с США, но в любом случае не намерен прекращать производство обогащенного урана, заявил сегодня глава иранского МИД Муначир Матаки. Заявление прозвучало в ответ на слова госсекретаря США Кондолизы Райс о том, что Вашингтон может подключиться к переговорам между Ираном и Евросоюзом об иранской ядерной программе, если Тегеран остановит обогащение урана. В России, по данным правозащитников, около 50 тысяч скинхедов. Только в этом году в результате их нападений в стране погибли 18 человек, более 100 пострадали, сообщила заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По данным центра, занимающегося проблемами национализма и ксенофобии, больше всего нападений скинхеды совершили в Москве и Петербурге. И в завершении выпуска напомню об основных новостях. В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах в детском доме. В Назране совершено нападение на министра здравоохранения Ингушетии. В Турции произошел взрыв.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Михаил Касьянов о политике президентской администрации. Пикет против войны в Чечне. Германия, 1945 год. Тайная республика Шварценберг. Эти темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной российской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Бывший премьер-министр России, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов продолжает готовить свою предвыборную программу в диалоге с экспертами и обычными гражданами. Сегодня в Москве во время дискуссии о местном самоуправлении Михаил Касьянов вновь резко критиковал политический курс Кремля. Рассказывает наш обозреватель Михаил Соколов.
Положение местного самоуправления в Москве, по мнению экспертов, катастрофическое. Такого нет нигде в стране. Муниципалитетам столицы России достается 0,3% бюджета. Из них 3/4 тратятся не на нужды граждан, а на содержание аппарата. Вопреки Конституции, жители Москвы лишают возможности влиять на принятие мэрией значимых решений. В среду пролужковское большинство Мосгордумы проголосовало за то, чтобы лишить самоуправления последнего реального права согласовывать градостроительные решения, сообщил руководитель экспертного совета фракции «Яблоко. Объединенные демократы» Дмитрий Катаев. Многие выступавшие, среди которых бывший глава Пресненской управы Александр Краснов, уверены, единороссы, фальсифицируя выборы и упраздняя местное самоуправление, выталкивают политику на улицы столицы. Наступление на права граждан дало Михаилу Касьянову возможность сделать такой вывод.
Фактически местное самоуправление в Москве растоптано. Полномочий местные депутаты и местные муниципальные органы имеют меньше, чем в любом другом субъекте Российской Федерации. Решения, которые по-прежнему принимаются по дальнейшему снижению полномочий местных органов власти здесь, в городе Москве, они как раз ведут еще к большему напряжению. Мы должны устранить те ошибки, которые сегодня в силу неправильной политики построения вертикали и попытки встроить местное самоуправление не государственную власть в эту государственную вертикаль, неуклюжую вертикаль. Конечно, это является главным источником всех проблем. Наделив реальными полномочиями и реальными финансовыми ресурсами местную власть, многие проблемы, которые не вообще существуют глобально у страны, а существуют у каждого гражданина в его районе, они могут быть решены. И тогда каждый начнет чувствовать, что жизнь улучшается. То, что сегодня государственная вертикаль это все ломает, это факт. Это, с этим нужно бороться. Нужно менять политический курс.
В ситуации, когда сужается информационное поле, невозможно понять, что происходит в Ненецком округе или Волгограде. Это попытки очистить власть от коррупционеров, сведения счетов или создания предлогов для отмены выборов мэров. Михаил Касьянов так ответил на мой вопрос.
Михаил Михайлович, как вы оцениваете эту кампанию, которая идет как бы по борьбе с коррупцией? Там арестовали пару чиновников, мэра Волгограда.
Выводов каких-то делать нельзя, поскольку я не имею полной информации, но то, что это фрагментарные вещи, значит, ну, пока это так. Что это на самом деле, чем это закончится и насколько обоснованы эти действия, просто мы пока еще не знаем. Но то, что как бы там где-то есть политическая составляющая, в том числе я вижу из тех сообщений, которые в прессе появляются, значит, это факт, значит, меня это беспокоит. Если такие процессы в стране начались, и это будет называться у нас борьбой с коррупцией, когда по политическим мотивам не очень угодные граждане, значит, попадают под такое давление. Опять-таки, не берусь утверждать, это мое предположение, исходя из того, что я слышу, вижу и читаю в средствах массовой информации.
Вы не опасаетесь, что могут быть отменены выборы мэров?
Опасаюсь. Именно эта проблема сегодня, кстати, беспокоит нас, поскольку эти должности и эти руководители как раз и занимаются организацией той жизни, которая волнует граждан ежедневно. Не просто вообще построим мы новый мост или новый газопровод в другое место, а вот что у них будет происходить во дворах и какие будут тарифы на вывоз мусора и на электричество в том числе.
Экс-премьер российского правительства Михаил Касьянов обеспокоен тем, что демократические силы ничего не могут противопоставить укреплению в стране авторитаризма.
Эта тема, конечно, очень такая нежная, я бы сказал, с одной стороны, и чувствительная, с другой стороны, чрезвычайно важная, поскольку времени остается до парламентских выборов декабря 2007 года, прежде всего, и, конечно, президентских марта 2008 года, и то, что сегодня по-прежнему не создается единая демократическая сила, я не говорю партия, я считаю вредным заставлять людей объединяться в одну партию, поскольку навязанные властью неправильные антидемократические правила жизни, они не должны приниматься за данное. Мы должны пристраиваться в силу текущего момента. Но мы не должны считать, что это правильно. Это неправильное действие. Законы эти должны быть отменены. И они будут отменены рано или поздно. Поэтому каждая партия, каждый гражданин, каждый активист имеет право на свои амбиции, на свои видения. То, что отменены блоки, предвыборные или выборные блоки, это антидемократическая норма. Тем не менее, нужно придумывать способы выживания демократическим силам в этой обстановке. Но главное, что должна быть создана общая демократическая сила. И мы по-прежнему продолжаем этим заниматься. То, что переговоры или консультации мы слышим из средств массовой информации, совместные заявления, по крайней мере, двух наиболее известных партий, СПС и Яблоко, не привели к их объединению, я думаю, что тут расстраиваться не надо. Были просто большие, так многообещающие, как бы, ожидания у всех людей. Я думаю, что многие люди в регионах расстроились в связи с этим. Я не вижу в этом ничего страшного. Вижу проблему в том, что время идет, навязанные властью правила не меняются, и мы не можем подобрать ключики, как нам временно в такой враждебной обстановке, как эти силы демократически могут прийти к власти. Они должны прийти к власти, иначе страна идет к разрушению. Если этого не будет сделано, то мы получим очень большие проблемы. Я думаю, еще до выборов 2012 года вы слышите настроение граждан, настроение представителей граждан, которые являются муниципальными депутатами. Они очень пессимистические, а у некоторых коллег даже агрессивные, потому что не слишком долго можно терпеть такие происходящие события, которыми сталкиваются наши граждане.
Михаил Михайлович, а все-таки новые вот эти вот правила для выборов, вот отмена против всех, отмена возможности участников одной партии баллотироваться по списку другой, власть ведь тоже готовится к выборам, то есть еще сложнее ситуация стала?
Да, это продолжение всех тех антидемократических действий по сжиманию политического поля, политических свобод для того, чтобы граждане ограничить в использовании своего права на объединение, право на участие в политической жизни. Это именно в эту сферу все действия эти направлены. И это немножко кажется смешно или кажется другим, что это над нами издеваются просто. Но люди так это и делают. Они это знают, что они издеваются. Говорят, не-не-не, будем делать так. И отмена графы против всех, значит, это как раз попытка создать еще больше условий для возможной будущей фальсификации.
Не получится так, что придется идти не на выборы, а на улицу?
Я как раз посвящаю свою деятельность именно тому, чтобы в 2007 и 2008 году без выхода на улицы граждане Российской Федерации смогли почувствовать то, что от них зависит жизнь в стране, и они эту жизнь могут устроить так, как они хотят, так, как они читают, слышат и понимают Конституцию Российской Федерации. Поэтому я категорически против любых революционных действий и силовых действий по давлению на власть. Мы должны использовать все имеющиеся в законах способы. Это семинары, это митинги, политические партии, разъяснение очереди граждан и готовить людей к выборам. Если этого не будет, опасения, которые вы у меня спрашиваете, а у меня тоже они есть, что после выборов, которые придут, они придут не как выборы, а как формальная галочка, значит, что будет все сфальсифицировано и сманипулировано, то тогда уже период между 2008 и 2012 годом будет сложным. Это да. Включая то, что наверняка будет к тому времени уже не только политический, но и социальный кризис. И тогда уже такие опасения, которые вы высказываете, я их уже разделяю в этой сфере в отношении там, года 2011 примерно.
Лето бывший премьер российского правительства Михаил Касьянов проведет в поездках по регионам, как лидер Народно-демократического союза, и в частности выступит в Санкт-Петербурге. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сейчас на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах над воспитанниками детского дома для сирот, отстающих в развитии. В Назране совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрав утверждает, что Москва пытается оспорить территориальную целостность Грузии. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Эти и другие новости в подробности. В подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем – как народ избирал московских царей и как он сейчас избирает президентов России. Можно ли говорить об исторических аналогиях? В 10 вечера по Москве после новостей. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит, как, впрочем, и всегда в этом часе, обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Алан, довольно много международных важных тем. Это и Иран, это и начинающийся иракский скандал. Давайте с Ирана и начнем.
Кирилл, Wall Street Journal редакционной статьей отреагировала на вчерашнее заявление госсекретаря Кондолизы Райс о согласии Соединенных Штатов на прямые переговоры с Ираном о его ядерной программе. Похоже, пишет газета, госсекретарь убедила президента Буша, вопреки сомнениям вице-президента Чейни и других, что это единственный способ избежать изоляции США в тот момент, когда их евросоюзники ищут прикрытие, а Россия выступает против любых санкций ООН. У этого предложения есть еще большее достоинство. Оно положит конец трехлетнему притворству, сводящемуся к тому, что так называемая «Евротройка» Британия, Франция и Германия имеют шанс покончить с ядерными амбициями Ирана. Шаг за шагом эта тройка отступала до тех пор, пока не осуществилось желание иранского руководства, жаждущего мирового признания, говорить с США напрямую. Если Иран откажется от серьезных переговоров, то теоретически гамбит Кондолизы Райс может выяснить его подлинные намерения. США могут вынудить Иран последовать ливийскому сценарию. Газета пишет, представляется, что Кондолиза Райс поставила своего президента в нелегкое положение, в котором он вскоре окажется под возрастающим давлением в пользу новых уступок Ирану. Если Райс проиграет этот гамбит, то она преуспеет главным образом в предоставлении иранскому руководству дополнительного времени на превращение Ирана в террористическую ядерную державу, заключает в своей редакционной статье газета Wall Street Journal. Кирилл.
Давайте от Ирана перейдем к Ираку и начинающемуся действительно очень серьезному, кажется, скандалу, связанному с расследованием убийств мирных жителей или, скажем, обстоятельств смерти мирных жителей, потому что пока мы не знаем ничего и не закончилось расследование в городе Хадита. Что пишут по этому поводу газеты?
Кирилл, бостонская газета Christian Science Monitor в этой связи задается вопросом, способны ли военные на эффективное расследование в отношении самих себя. Материал посвящен тому, что вот уже второй раз после начала войны в Ираке Соединенные Штаты ждут собственного расследования военного ведомства по обвинению в неподобающем поведении его служащих. Первый раз это была тюрьма Абу-Грейб. Сегодня обвинение в убийстве морпехами более двух десятков невинных мирных жителей. Эксперты, как пишет газета, отметают утверждение о том, что военному правосудию свойственны те же недостатки, что и правосудию гражданскому. Система очень хороша, но при условии, что она будет пущена в ход. Так считает Уильям Бэнкс, директор Института национальной безопасности и антитерроризма в Нью-Йорке. Как только обвинения появились, американские граждане должны абсолютно верить в способность военной юстиции на расследование и наказание виновных. Так считает Уолтер Хаффман, бывший военный юрист. Однако среди небольших военных подразделений существует дух товарищества, который может способствовать сокрытию жестокостей, творимых военнослужащими. Эксперт не исключает, что далеко не все подобные инциденты получают огласку, и об этом даже может никто не подозревать. Он добавляет, что средства массовой информации полезны в роли катализатора подобных расследований. По мнению еще одного эксперта Юджина Фидела, президента Национального института военной юстиции, сейчас поднята планка общественных ожиданий прозрачности расследования подобных инцидентов. Об этом пишет сегодняшняя Christian Science Monitor. Кирилл.
Ну и давайте перейдем от международных тем к, собственно, американским. Что пишут интересного по этому поводу?
Сегодня официальное открытие сезона ураганов в Соединенных Штатах. Газета USA Today задается вопросом, все ли готово к этому сезону. И тут же приводит мнение директора Национального центра ураганов в Майами Макса Мейфилда. Люди, говорит он, должны проснуться. Даже будучи поражены двумя ураганами, они относят это насчет невезения и не верят, что это может повториться. В Новом Орлеане барьеры против наводнения отремонтированы. Но это не означает, пишет газета, что эти барьеры смогут выдержать другой большой ураган. Согласно опросу, проведенному в середине мая в опасных для ураганов зонах, 2/3 людей там не имеют минимального набора для выживания во время стихии. Между тем, в этом году в США предсказывают как минимум 16 тропических штормов. Газета отмечает, что согласно последним предсказаниям, высока вероятность поражения ураганом города Нью-Йорка. Пишет об этом сегодня газета USA Today. Кирилл.
Спасибо, Алан. Обзор свежих американских газет в прямом эфире из Вашингтона наш корреспондент Алан Давыдов. А мы переходим к российской политической теме. В Москве проходит организованный движением за права человека пикет против войны в Чечне. На нем присутствует наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Максим, здравствуйте. Что происходит?
Добрый день. В отличие от вчерашнего пикета в поддержку Михаила Ходорковского, на котором, по некоторым данным, собралось около сотни человек, представителей СПС и НВП, сегодня на том же месте, в то же время, в Пушкинском сквере, в поддержку Михаила Трепашкина вышло не более 20 человек. По сути, с плакатами стоят те же пикетчики, которые участвовали во вчерашней акции. Вчера митингующие скандировали Путина в отставку, свободу Ходорковскому. Сегодня пикет проходит в полном молчании. В руках участников акции плакаты «Уничтожая Трепашкина, КГБ уничтожает свидетелей. Свободу политзаключенному адвокату Трепашкину. Михаил Трепашкин, совесть ФСБ». Вместе с тем пикетчики протестуют против войны в Чечне, и подобные акции протеста проходят на Тверской уже более года. Журналистам и прохожим москвичам раздают листовки с обращением от Трепашкина к общественной комиссии по расследованию взрывов домов в Москве в сентябре 99 года. Напомню, адвокат бывшего сотрудника КГБ и позднее ФСБ Михаила Трепашкина обвиняют в разглашении государственной тайны. 19 мая 2004 года его осудили на 4 года лишения свободы в колонии поселений. По версии обвинения, с 84-го по 97-й год Трепашкин копировал служебные документы и хранил их дома. Экспертиза признала секретными более 30 документов. Правозащитники, в свою очередь, считают, что всему виной деятельность Трепашкина по расследованию взрывов домов в 99-м году в Москве. Он прямо обвиняет в совершении терактов спецслужбы России. 29 мая, в понедельник, Трепашкина госпитализировали прямо из здания Тагилстроевского суда с приступом астмы. В суде рассматривалась жалоба Трепашкина на предъявленные ему обвинения и просьба о переводе его из колонии поселения в колонию общего режима. Сейчас митинг продолжается. Рада.
Максим, скажите, а сколько участников митинга?
Вот сейчас я могу сказать, что здесь находится не более 20 человек с флагами, на которых написано «Чеченской войне стоп». Красные флаги на белом фоне.
Спасибо, Максим. Это был Максим Ярошевский, наш корреспондент, который сейчас находится на месте проведения пикета против войны в Чечне. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Сегодня Международный день защиты детей, и сегодня же жители петербургских общежитий в очередной раз вышли на митинг, чтобы защитить свои права и права своих детей. О том, чего участники акции требуют от городского правительства, корреспондент «Свободы» Татьяна Волович побеседовала с председателем Координационного совета общежитий Петербурга и Ленинградской области Михаилом Борщуковым.
Михаил, а вообще есть какая-то информация, какое количество детей проживает на сегодняшний день в общежитиях?
Сложно сказать, потому что даже точной информации проживающего взрослого населения у нас нету.
В каком плане нарушаются права детей, которые на сегодняшний день прописаны в общежитиях?
Есть случаи в общежитиях, где 18-летних детей уже выписывают на улицу без всякого предоставления в связи с тем, что они не имели никаких трудовых отношений.
То есть, лишаясь регистрации, они лишаются всех прав на медицинское обслуживание, на обучение?
Ну, разумеется.
Сегодняшние лозунги на митинге каковы?
Сегодняшний митинг переурочен к дню ребенка. Вот. Но в действительности 19 мая истек ультиматум, выдвинутый жителями общежития губернатора города. Ничего по этому ультиматуму не сделано. Вот. Мало того, что все обращения со всех 6 акций, которые мы проводили, ни на одно обращение нам не получен ответ. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что мы будем требовать, но не в письменном виде, а только через средства массовой информации, так как обращение бессмысленно уже писать, мы будем требовать личной встречи Валентины Ивановны.
Будете ли вы как-то пытаться обратить внимание тогда, может быть, международной общественности?
Понимаете, вот сейчас в желтой прессе, особенно в партийной прессе, есть такие у нас старатели, будем так говорить, появляется информация, что якобы чуть ли не объявляемся мы экстремистами. Координационный совет общежития. Люди, которые на этом делают пиар, партии хотят сделать пиар. Почему мы с партиями-то никогда не общаемся? Партии вкладывают некоторые деньги, не буду сейчас в открытую называть, газеты, бесплатные консультации граждан, проживающих в общежитии. В действительности никто не знает, к чему это еще приведет. Мы точно знаем, что это просто противовес нам, создан властью. Многие это перекручивают, что якобы мы антинародно себя ведем, что мы против развития нашего города. Ни в коем случае нам в этом городе жить, тут расти нашим детям и внукам, разумеется, дальнейшему поколению. Мы не мечтаем сорвать саммит или выставить наш город в плохом ракурсе. Мы просто хотим довести до общественности, что в нашем городе нарушаются права человека.
У жителей петербургских общежитий была возможность приобрести постоянное жилье, ведь, поселяясь в общежитии, они понимали, что это жилье временное.
Когда туда поселялись жители в общежитии, да, будем брать так, грубо говоря, где-то 70% всех жителей общежития – это молодые специалисты, которых направляли сюда на работу. Тот возраст, возрастной ценз, который сейчас проживает в общежитии, который борется за свои права, это как раз приезжие где-то 85-е, начало 80-х, вот когда уже начиналось перестройка. Мы хорошо помним, если не доехал до распределения, занималась этим прокуратура. По закону о молодых специалистах им не имели права предоставлять временного жилья, им должны были предоставить им постоянное жилье. Вот. Но это тоже тогда государство не выполнило, а их временно поселило в общежитие. Думали ли приобретать жилье? Например, если взять московский 140, жители с 96-го года ждали, когда их передадут в город. Было такое распоряжение, подписанное советом директоров Самсона, передать два общежития на московский 140. 40 и Киевская, дом 8, передать в город. И люди сидели, ждали, когда это произойдет, понимаете, в жилой фонд. Поэтому, может, не все и думали это. Потом, значит, хочу вам напомнить, что у многих жителей общежитий были накопления. Уже у людей были на кооперативе, у многих накоплены деньги, но они сгорели. Просто из-за инфляции они сгорели. И почему люди сейчас надеются на это, на все? Это вообще-то обязанность государства.
А в судебном порядке вы пробовали решать проблему?
Дело в том, что, во-первых, суды проигрывают граждане. И это только в Санкт-Петербурге. Вы понимаете, почти во всех регионах России, вот даже вот позавчера мне с Москвы звонили, выигран городской суд жителями общежития, Подмосковье, Электросталь. Вопрос решим. Может, чуть-чуть проблематичнее решать его с общежитием, которое находится в собственности, но вот с теми общежитиями, которые находятся в городской структуре, например, ДСО, он решим очень легко. Это сделано в Казани мэром города. 180, если не ошибаюсь, 186 общежитий, одним росчерком пера переведены в жилой фонд, и людям отданы под жилье. Потом, значит, у нас есть пример в Великих Луках, совсем недалеко, где мэр города, когда он заинтересован в этом, все вопросы решим, очень легко решим.
Спасибо, Михаил. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем Координационного совета общежития Петербурга и Ленинградской области Михаилом Борщуковым.
С Михаилом Борщуковым беседовала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы. Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Его ведет Марина Тимашева. Одна из главных тем – еще одно лингвистическое исследование «Слово о полку Игореве». Не пропустите в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода», «Русский политический интернет», «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии, «Новости высоких технологий» и репортаж о будущем фестивале в Благовещенске. А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах над воспитанниками детского дома для сирот, отстающих в развитии. Сотрудник детдома Иван Солдатов, которого обвиняли в издевательствах над детьми, осужден на 3 года и 2 месяца лишения свободы. В Назране совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Автомобиль, в котором находился чиновник, был обстрелян сегодня возле здания миграционной службы. Никто не пострадал. Госминистр Грузии Георгий Хаиндравы утверждает, что Москва пытается оспорить территориальную целостность Грузии. Подтверждением тому, по его словам, является ввод в Южную Осетию дополнительных подразделений российских миротворцев. Число погибших при землетрясении на индонезийском острове Ява 27 мая превысило 6200. Таковы последние официальные данные. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Как передает корреспондент Радио Свобода, взрыв произошел в стрелковом тире, где проводили плановые учения сотрудники службы безопасности частного банка. Полицейские отрицают версию теракта. Иран готов к диалогу с США, но в любом случае не намерен прекращать производство обогащенного урана, заявил сегодня глава МИД Ирана Манучер Маттаки. Сегодня проблему Ирана обсуждают в Вене 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия. Адвокаты бывшего главы Минатома России Евгения Адамова обратились к властям с просьбой освободить его из-под стражи в связи с ухудшением состояния здоровья. Сегодня у Адамова, находящегося в следственном изоляторе, случился уже 3-й сердечный приступ. В России, по данным правозащитников, около 50 тысяч скинхедов. Только в этом году в результате их нападений в стране погибли 18 человек, более 100 пострадали, сообщил информационно-аналитический центр «Сова». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 1 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Выступление Владимира Войновича о реакции советской общественности на травлю академика Сахарова. Радио «Свобода». 1 июня 1984 года.
Так вот, для чего ему все-таки это было нужно? Высокое положение, дача, машина. Зачем он всем этим пожертвовал? Зачем полез за кого-то вступаться? Конечно, многие люди все же понимают, зачем. Но другие не понимают. «Полицейскому уму», — писал когда-то дореволюционный писатель Влас Дорошевич, — «никак не понять, что нельзя есть с аппетитом, если стена об стену со столовой помещается за стенок». Похоже, что полицейским мышлением овладели уже слишком многие. И не только какие-нибудь необразованные болваны, которые, начитавшись газет, повторяют, что Сахаров призывает к ядерной войне. А вот находятся же и коллеги-академики, и так называемые инженеры человеческих душ, которые хорошо знают, что именно призывом к миру пронизана каждая строчка сахаровских сочинений, а тоже утверждают эту злобную чепуху. Другие поблагороднее отмалчиваются. Разве когда-нибудь русским интеллигентам было непонятно стремление призывать милость к падшим? И до того уже некоторые высокоученые люди повредились умственно и душевно, до того не отличают добра от зла, что ссылку Сахарова в Горький считают проявлением не варварства, а гуманизма. Ведь не расстреляли, и стыдно думать, что уже нет в обществе сколько-нибудь сильного голоса, который бы призвал милость к падшим. Нет, конечно, кто-нибудь найдется, кто-нибудь из беззащитных выскочит и сам пропадет не за грош. Я хочу закончить это выступление цитатой из самого себя. В январе 80-го года, немедленно после беззаконной и бессудной высылки академика Сахарова в Горький, я, находясь еще в Москве, написал письмо в газету «Известия». Оно, конечно, напечатано не было. Вот оно. «Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем организациям, трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, мастеров слова, художников сцены, академиков, героев, депутатов и лауреатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны Андрея Дмитриевича Сахарова. Теперь через Радио Свобода я позволяю себе повторить то же самое».
Выступал Владимир Войнович. Радио «Свобода». 1 июня 1984 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, хотя и относительно недавней, к самой острой современности, к высоким технологиям и новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Начиная с 29 мая начал работать сервис, который позволяет российским пассажирам приобретать через интернет билеты на поезда дальнего следования. Пока можно купить билет только на поезда Октябрьской железной дороги. С января 2007 года услуга будет доступна для всей сети российских железных дорог. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Чтобы купить электронный билет, пользователь должен зайти на сайт универсальной финансовой системы. Система требует ввести паспортные данные, контактную информацию и параметры пластиковой карты. Если сеанс завершился корректно, пользователь получает электронное письмо с подтверждением о покупке билета. Чтобы получить билет на руки, нужно приехать на вокзал и забрать проездной документ из специального терминала.
Новости коротко. На трех станциях московского метро Театральная, Охотный ряд и Площадь Революции началось тестовое предоставление услуги беспроводного Wi-Fi доступа в интернет. Первой начала предоставлять Wi-Fi доступ в московском метро компания Comstar. На трех станциях планируется разместить 22 точки доступа, которые позволят одновременно выходить в интернет 400 пользователям. Сервис будет введен в коммерческую эксплуатацию во второй половине текущего года. В первом квартале расходы на интернет-рекламу в Соединенных Штатах возросли на 38% по сравнению с прошлым годом и достигли 3 миллиардов 900 миллионов долларов. Объем интернет-рекламы в Соединенных Штатах в 1997 году составлял 1 миллиард долларов. В 2005 году затраты на интернет-рекламу составили 12,5 миллиардов. Объем российского рынка онлайновой рекламы за первый квартал текущего года вырос на 75% и составил 22 миллиона долларов. Корпорация Microsoft выпустила бесплатную программу Microsoft Football, которая позволит получать доступ к последним новостям предстоящего чемпионата мира по футболу в Германии. Microsoft Football позволит просматривать результаты матчей, положение команды и расписание игр. Сообщения о забитых голах пользователь будет получать в режиме реального времени. Загрузить программу можно на сайте Microsoft.
Панорама новостей высоких технологий Александра Костинского.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. Во второй половине сентября в Благовещенске начнется фестиваль «Амурская осень». В этом году он приурочен к 150-летию Благовещенска и Году России в Китае, что, впрочем, в его программе никак не отразится, рассказывает Марина Тимашева.
Как всегда, будет смотр фильмов и театральных антреприз. В конкурсной афише 12 картин и 12 спектаклей по два в день. А еще «Два берега». Фильмы будут показаны в Благовещенске и Харбине. И два смысла названия. По-нашему «Амур». Звучит как по-французски «любовь». А сайт фестиваля называется «Кино на Амуре». Получается «Кино на любви». А по-китайски та же река зовется «Хайлудзян» – «Река черного дракона». Российская делегация невероятно представительна. В нее входят как минимум все актеры, занятые в антрепризных постановках. А это для примера Евгения Крюкова и Эммануил Виторган, Валерий Баринов и Ирина Купченко, Татьяна Васильева и Валерий Гаркалин, Альберт Филозов и Олеся Железняк. На вопрос об отличиях этого форума ото всех прочих его президент Сергей Новожилов отвечает.
Мы отличаемся, мне кажется, тем, что у нас жюри, во-первых, профессиональное было только первый раз в прошлом году. Зрительское жюри у нас отличается, как мне кажется, тем, что оно выбирается на конкурсной основе путем предоставления заявок. Работает специальная отборочная комиссия. В прошлом году было подано 200 заявок жителей Амурской области города Благовещенска. Было выбрано 9 человек. Люди присылали свои резюме, свои работы. На основе этого они попадали в зрительское жюри. Решение зрительского жюри совпадало с решением профессионалов или то, что обсуждалось в кулуарах. Это правильно, когда существует профессиональное зрительское жюри, а гран-при они устанавливают один на совместном заседании. Это тоже отличает нас от других фестивалей.
Конкурсная кинопрограмма еще не сформирована, а вне конкурса будет представлена панорама итальянского кино, детские фильмы, а также документалистика и анимация из Екатеринбурга. Заодно привезут 3 спектакля «Коляда театра», то есть театра Николая Коляды. Как раз сейчас эти же спектакли екатеринбуржцы показывают в Москве. В этом году изменился вид афиши форума. На ней красуются силуэты птиц. Поначалу я приняла их за аистов и подумала, что они как-то связаны с посланием президента и демографической проблемой, которую легко можно разрешить совместными усилиями российской и китайской сторон. Но птицы оказались амурскими журавлями. В сентябре они обычно улетают на восток, как и столичные актеры, которые в то же самое время полетят в Благовещенск. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Российские политологи и журналисты продолжают обсуждать недавние аресты главы Ненецкого автономного округа и мэра Волгограда. Мы тоже говорили об этой теме в предыдущих часах нашей программы. Об одном из мнений по этому поводу Андрей Шароградский в нашей традиционной рубрике «Русский политический интернет».
Центр обществу. Политический эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров рассматривает недавнюю историю изгнания 4 сенаторов и задержания главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова как начавшийся новый этап во взаимоотношениях политических элит и демонстрацию новых правил игры.
Действующего губернатора до сих пор под стражу не брали. То, что это было сделано, причем без особого повода, лишний раз показывает, что а. теперь губернатор – простой чиновник, которого могут наказать за несговорчивость. Б. Основания наказать практически любого губернатора всегда найдутся. То, что избранный, а Баринов губернатор, избранный последним, причем против кандидата Кремля, неназначенный, положение не меняет. Таким образом, к прецеденту снятия сенаторов центром, вопреки желанию направивших их региональных органов власти, добавляется другой прецедент – лишение свободы главы региона в ходе борьбы за власть и собственность.
Обращает Николай Петров внимание и на реакцию политических элит и общества на такое развитие событий. Точнее, на ее отсутствие.
Их унизили, они утерлись. Политика давно стала бизнесом, причем бизнесом по-российски. С готовностью терпеть унижение, с крышеванием, с позицией «каждый за себя» и принципом «не высовывайся». Теперь отечественные методы ведения бизнеса перенесены в полной мере и на политику. Чем губернатор лучше средней руки олигарха? Ничем, к тому же иногда он и есть олигарх. Но так и отношение к нему соответствующее. Знаменательное отсутствие реакции со стороны политиков-партийцев, в том числе и тех, кто готов бичевать режим вообще, но не видит сейчас повода. Не слышно многочисленных НПО. То ли новый закон действует парализующе, то ли нынешние жертвы не вызывают сочувствия. А зря. Власть делает то, что ей позволяет делать общество. И смотреть на происходящее, как на внутренние разборки власти, нас не касающиеся, по меньшей мере, близоруко.
Демонтаж федерализма ведет к ослаблению демократии. Это диалектический закон, подчеркивает Николай Петров. Вот как он поясняет свою мысль.
Монтескье сформулировал эту мысль так, что для крупных стран выбор прост. Это либо деспотия, то есть авторитаризм, либо федерализм. Да? То есть единственный вариант обеспечить нужды эффективного управления в ситуации с большой страной – это разнести центры этого управления и сделать так, чтобы управление шло не из одного единого центра, который за несколько тысяч километров должен отдавать приказы и следить за их исполнением, а приблизить центры, по крайней мере, по каким-то функциям, к тем местам, где, собственно, это управление не осуществляется. Поэтому связь, она работает в обе стороны. Да? Если вы отказываетесь от федерализма, а мы сейчас проходим как раз через этот этап, сделать это управление работающим вы можете только закручивая гайки, иначе из одного центра вы не в состоянии будете справиться со всей страной. Поэтому чем меньше федерализма, тем больше вы должны, просто для того, чтобы сохранить управляемость, добавлять жесткости и авторитаризма.
Автору статьи представляется уместная историческая параллель с попытками силового крыла партии власти сорвать выборы с начала 1995, а потом 1996 годов. Тогда у них это не получилось. А сейчас, задается вопросом эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров на сайте Грани.ру. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу об издевательствах над воспитанниками детского дома для сирот, отстающих в развитии. В Назрани совершено покушение на министра здравоохранения Ингушетии Магомеда Алисханова. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава утверждает, что Москва пытается оспорить территориальную целостность Грузии. В Стамбуле произошел взрыв, 14 человек ранены. Иран готов к диалогу с США, но в любом случае не намерен прекращать производство обогащенного урана, сказал министр иностранных дел страны Манучер Маттаки. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Пошлина на экспорт нефти из России с сегодняшнего дня увеличивается до нового рекордного уровня $199.80 за тонну. Это на 7,1% больше ставки, действовавшей с 1 апреля. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти Urals составила примерно $61 за баррель или $445 за тонну. Москва и Вашингтон в рамках переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию договорились по всем вопросам, кроме порядка доступа на российский рынок финансовых услуг. Как заявила сегодня представитель Министерства экономического развития и торговли Екатерина Майорова, США по-прежнему выступают против намерения России запретить работу прямых филиалов иностранных банков и страховых компаний на территории страны. Между тем, российские власти, по словам руководителя делегации на переговорах о вступлении в ВТО Максима Медведкова, не собираются менять свою позицию.
Мы не готовы полностью открывать рынок финансовых услуг и не готовы разрешать деятельность так называемых прямых филиалов иностранных банков, страховых компаний в России. Мы предложили нашим американским коллегам улучшить условия для деятельности их дочерних банков, страховых компаний в России после определенных переходных периодов, хотя тоже не до конца. То есть не полное открытие рынка, а в рамках определенной квоты.
Производство автомобилей российских моделей в 2005 году уменьшилось почти на 7% по сравнению с прошлым годом и составило чуть более 910 тысяч штук, сообщил сегодня министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Он также отметил, что сейчас рост национальной автомобильной промышленности происходит в основном за счет иностранных производителей, открывающих в России свои заводы.
По всем проектам, которые мы сегодня рассматриваем, общий объем запланированных инвестиций составляет порядка 1 800 000 000 долларов. На рубеже 7-8 годов ежегодно будет выпускаться порядка 250-300 тысяч автомобилей. Речь будет идти уже не об иномарках, а об автомобилях, сделанных в России. По сути, это и есть выражение формулы «инвестиции вместо импорта».
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, ведет переговоры о продаже крупного пакета своих акций российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что подтвердили представители «Евразгрупп», отказавшись от комментариев. В составе «Евразгрупп» Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты. Ей принадлежат также металлургические компании «Полини» и «Бертоли» в Италии и «Витковица Стил» в Чехии. Группа акционеров европейской металлургической компании «Арселор», которым принадлежит в целом более 20% акций компании, направила ее руководителям письмо с требованием созвать внеочередное собрание акционеров для обсуждения предполагаемого объединения с российской компанией «Северсталь», сообщила американская газета Wall Street Journal. Сделка, вызвавшая неоднозначную реакцию владельцев «Арселор», второй металлургической компании мира, дает ей возможность блокировать собственное поглощение со стороны британо-голландской «Миттлстиль», крупнейшей в мире. По процедуре внеочередное собрание акционеров «Арселор», созываемое по требованию держателей не менее 20% акций компании, должно состояться до очередного собрания, намеченного на 29 июня. Между тем, в России рассчитывают, что сделка между «Северсталью» и «Арселор» все же будет завершена, а в перспективе нынешний владелец российской компании Алексей Мордашов сможет увеличить свою долю в объединенном бизнесе, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Это уже означает следующий шаг в интеграции, в укреплении российских компаний, российского капитала на мировых рынках. Это политика вполне достойная, такое, я бы сказал, проявление либеральной империи, использование тех конкурентных преимуществ, которые мы сегодня имеем. Есть план борьбы между «Арселором» и «Металлстил». Мы используем эту ситуацию для того, чтобы начать вторжение на мировой рынок металлургии.
Американская корпорация «Боинг» намерена в течение 30 лет заключить контракты в России примерно на 27 миллиардов долларов. В том числе 18 миллиардов долларов могут быть потрачены на закупку изделий из титана и более 5 миллиардов долларов на интеллектуальные и инженерно-проектные услуги. Ранее «Боинг» подписал меморандум о взаимопонимании с российской корпорацией ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем титана, о создании совместного предприятия в Свердловской области по обработке титановых заготовок. Экономика России в будущем должна в первую очередь основываться на образовании, а не на своей сырьевой составляющей, заявил сегодня помощник российского президента Игорь Шувалов. В связи с этим он напомнил, что вопрос о профессиональном образовании станет одним из основных на встрече лидеров 8 наиболее развитых государств мира в июле в Санкт-Петербурге.
Россия единственная страна, которая обладает такими огромными запасами углеводородного сырья, с одной стороны. С другой стороны, обладает таким большим или важным багажом знаний высшей школы, профессиональной школы, которая к настоящему моменту сложилась в Российской Федерации. Мы показываем, что Россия, имея такой инновационный багаж, может и должна в ближайшие годы свою экономику конвертировать из сырьевой в экономику, которая будет основана на знаниях.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 94 копейки, на завтра 27.05. Евро сегодня стоит 34 рубля 71 копейку, курс на пятницу 34.54. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Иван Трифилов, экономическая панорама. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Весной 1945 года, сразу после победы над нацистами, в одном из уголков Германии возникло удивительное политическое образование. Крохотная республика, о существовании которой почти полтора месяца даже не догадывалось командование ни одной из армий стран-победительниц. Корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер встретился с немецким кинорежиссером, решившим рассказать в фильме о событиях более чем 60-летней давности.
Известный в Германии молодой сценарист и режиссер Ахим фон Борис, один из авторов сценария знаменитого фильма «Гудбай, Ленин», в начале своей карьеры боялся снимать картины, действия которых происходят в прошлом. Ему казалось, что антураж уже несуществующей жизни будет отвлекать зрителей от сути истории и отдалять их от персонажей. Ему же хотелось ощущения сегодняшнего дня, того, что происходит здесь и сейчас. Еще менее хотелось ему экранизировать какую-нибудь реально случившуюся историю. Необходимость тщательной реконструкции событий автоматически предполагала, как ему казалось, отсутствие свободного полета творческой воли и фантазии. И когда ему предложили сделать фильм о существовавшем в Берлине 20-х годов клубе самоубийц школьников, он готов был отказаться, но попробовал. Я попытался придумать фильм о молодости, события которого могли бы произойти сегодня, но произошли когда-то. И в результате работа над этим проектом доставила мне большое удовольствие. Это было как перевод. Этот фильм под названием «Что проку от любви лишь в мыслях» по всеобщему мнению удался. Как выяснилось, молодость всех времен обладает многими схожими признаками. Вот основной принцип клуба самоубийц, первыми членами которого становятся Пауль Кранц и Гюнтер Шеллер. Любовь – единственная причина, по которой мы готовы умереть. Любовь – единственная причина, по которой мы могли бы совершить убийство. Мы обязуемся прервать свою жизнь в тот момент, когда перестанем испытывать чувство любви. И мы утащим за собой в могилу всех, кто похитит нашу любовь. Ахим фон Борис понял на опыте этой картины, что опасность отвлечь публику от сюжета в историческом фильме он явно преувеличил. Опасность скорее в другом. Если бы я, допустим, перенес бы действие в годы моей молодости, 80-е, я натолкнулся бы на препятствия другого рода, на критический взгляд современников, которые сравнивали бы увиденное со своими воспоминаниями. Подожди, а такие машины разве уже были? Или этого тогда быть не могло? Или так тогда не выражались, и так далее. Про 20-е годы уже никто не знает, как тогда говорили. И я теперь всегда готов взяться за исторический фильм. Я потерял страх перед такой работой. И режиссер поделился со мной своим новым замыслом. У меня есть идея одного фильма. Первый раз попробую сделать нечто забавное. Меня занимает один очень странный эпизод 1945 года. В конце войны один округ Германии, он назывался Шварценберг, почему-то остался неоккупированным. Русские остановились перед ним с одной стороны, американцы с другой. Округ оказался не занятым войсками союзников, и жители организовались, арестовали своих нацистов и образовали республику Шварценберг. Они приняли свою конституцию, выпустили свои паспорта и даже напечатали собственные деньги. И они надеялись, что на вечные времена останутся, так сказать, пятой оккупационной зоной и силой, и уж как минимум останутся свободной республикой. Это длилось 42 дня, после чего советская армия все-таки вошла в этот округ, как это было предусмотрено Ялтинскими соглашениями. Я буду делать фильм про эти 42 дня, комедию об утопии, так сказать, о надеждах людей создать свое собственное частное государство. Меня тоже заинтересовала эта история. Сейчас, спустя более чем 60 лет, известны несколько версий происшедшего. По одной из них в историю вмешалась география. По соглашению с командованием советской армии, американские подразделения в начале мая 1945 года должны были выйти к реке Мульде и остановиться на ее западном берегу. Но произошла путаница, потому что рек с таким названием в Центральной Германии оказалось целых три. А еще я выяснил, что избранные демократическим путем руководители крохотной республики Шварценберг чудесным образом не были позднее арестованы и отправлены в советские лагеря, а остались на своих постах, и сохраняли их за собой потом многие годы уже в ГДР. Эти события описал затем в своем романе замечательный немецкий писатель Штефан Хайм.
История, очередная история Запада и Востока нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Главная международная тема сегодня – это разговоры Вашингтона и Тегерана о том, что возможно дипломатическое урегулирование ядерного кризиса, насколько реальны прямые переговоры. Интервью министра образования США Маргарет Спеллинг с «Радио Свобода». Каковы сильные и слабые стороны российской, американской средней и высшей школы? Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов о будущей политической программе. В чем суть альтернативы Михаила Касьянова, насколько серьезны его политические амбиции? Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Почему не стихают споры о загадке красоты блондинок? Таковы некоторые из тем итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полтора минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, руководитель консульского отдела посольства Украины в Москве. Обсуждаться будет феномен российско-украинской границы. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Я попросил Майка продолжить работу по расширению аналитических возможностей ЦРУ.
Брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за 2 миллиона долларов.
500 солдат и офицеров российской армии вошли в Южную Осетию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре как минимум 5 убийств прохожих.
Пейзаж Левитана ушел за 1 025 000 долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».